Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Мэр Москвы Юрий Лужков может возглавить Совет Федерации после инаугурации президента России. Он уйдет с поста мэра и объявит о своей новой должности в один день с назначением Владимира Путина на пост премьер-министра, пишет сегодня независимая газета. Эту версию обсуждаем с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР, руководителем Центра консервативно-либеральной политики. Он в нашей студии. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый вечер всем.
Насколько убедительной показалась вам версия, изложенная сегодня независимой газетой?
Ну, это даже не версия, это, я бы сказал, такой зондаж, наверное. Мне, честно говоря, эта идея понравилась, вот как-то не странно. Дело в том, что вот я хотел вот поразмышлять даже на эту тему. При всей, ну, первый пункт, да, Юрий Михайлович один из самых колоритных, самых самобытных, самых, как бы, интересных российских политиков, хоть он это всегда, большую часть своей политической карьеры отрицал и говорил, что он хозяйственник, политикой не занимается. На самом деле он один из самых ярких политиков. Никогда не боялся высказывать свое мнение, и в определенный период времени демократическая Россия с Юрием Михайловичем были очень даже по пути, потом, так сказать, были определенные трения. Но здесь, мне кажется, вот что интересно отметить. Первое. Необыкновенная популярность Юрия Михайловича в Москве. При всем административном ресурсе, при всем, так сказать, прессинге, который всегда московские власти в городе осуществляли, особых сомнений о том, что Лужкова избирают мэром, там, при, даже если какой-то уровень фальсификации был, или, но то, что он по праву мэр, этого отрицать даже, я думаю, самые злейшие его недруги не могут. Так? Второе, то, что мне кажется необыкновенно важным, то, что Лужков задал в начале 90-х годов некий стиль руководства. Стиль руководства, который нам очень не нравился, мы против него, так сказать, боролись в середине 90-х годов со всей, так сказать, нашей там... и нам казалось, что тот режим, который в Москве был сооружен Лужковым, это и есть наш главный, как бы, вот объект политической борьбы. А потом оказалось, что... То есть, опять же, можно спорить идеологически, но факт есть факт, что Юрий Михайлович оказался политическим победителем. Он всех пережил. От Горбачева до Медведева, так сказать, при четырех президентах он мэр, фактически хозяин города. Причем хозяин такой, что с ним ничего нельзя сделать. При всем желании и в определенный момент и Ельцина, и Путина избавиться от Лужкова, никому это не удавалось, потому что за ним огромные силы, огромные ресурсы, и просто так тронуть это очень чревато и рискованно. Но вот что интересно, что тот стиль руководства, который Юрий Михайлович в Москве задал, этот стиль оказался необычайно, как бы, органичен для России. И он начал тиражироваться на местах. Губернаторы, успешные особенно губернаторы, популярные губернаторы, они абсолютно копировали стиль руководства Лужкова. И Путин, который в начале первые 4 года, если вы помните, единство и отечество, борьба между ними, по прошествии 8 лет мы видим, что на федеральном уровне этот стиль абсолютно четко на 100% тоже воспроизвелся. Что характерно для вот этого стиля руководства московского, а теперь уже и российского? Полное сращивание власти и бизнеса. Высокая степень коррупции, потому что так принимаются решения. Полный контроль, или там контроль, как бы, он полный, но в определенной сфере над средствами массовой информации. Такой яркий пример – московский комсомолец. Может писать о чем угодно, за исключением там буквально одного табу. Нельзя трогать святое. Полный контроль над политической жизнью. Московская городская дума, то есть Государственная дума, сейчас мы видим ее, но Московская городская дума такой была практически с самого начала. Полный контроль над всем, вот, что происходит. Полный контроль над силовыми структурами и их использование в своих целях. Этого ничего не было раньше, это все сейчас на федеральном уровне, точно так же, как и в Москве было с самого начала. Но вот что интересно, что в этом секрет популярности. И Лужкова в Москве, и Путина в России. Мне кажется, что вот такой стиль руководства, он наиболее органичен. И Лужков, может быть, первый из крупных российских политиков это понял, что в России это всегда князь, это всегда царь. И вот такое вот немножечко даже показушное стиль руководства, он был задан Лужковым и потом усвоен и всеми, так сказать. Удивительно вот что, что в 99-м году вот эта борьба Путина и, с одной стороны, команды вот его, там Путин-Березовский, условно говоря, с другой стороны Лужков-Примаков, то по прошествии 8 лет мы видим, что если бы победила та сторона Лужков-Примаков, то результат был абсолютно точно тем же. По прошествии 8 лет, ну, не видно никаких существенных различий между тем, что фактически предлагалось тогда Лужковым-Примаковым, и то, что в конце концов реализовано в России. Я не знаю, но мне кажется, что, может быть, это единственная возможная конструкция власти, действенная для России. И ее, собственно, политический успех, он и определил осознанную или неосознанную имитацию такого стиля руководства по всей стране. Вот теперь, значит, что вот как бы из этого следует? Что 18 лет Юрий Михайлович руководит Москвой. Это очень много. Я думаю, что и он устал, и москвичи устали, и как бы и все устали. Ясно, что для этого надо менять. Но при своей энергии как бы и значимости вот, трудно представить Лужкова пенсионером. Даже там губернатором Крыма или мэром Сочи, всякие разные слухи ходили по его дальнейшей политической судьбе, очень тяжело. А спикер Совета Федерации – это формально человек номер три в государстве после президента и премьера. Это человек независимый. Вот я, например, вижу Лужкова спикера. Мне кажется, он создало бы определенный противовес законодательной власти по отношению к исполнителю, как, собственно, система разделения властей изначально заложена. Потому что Миронов, ну, это посмешище, как бы, его даже смешно обсуждать как политика. А Лужков, мне кажется, и авторитет Совета Федерации, и авторитет вообще законодательных органов власти мог бы поднять на определенный уровень.
Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, президент Российского вольного экономического общества, первым заметил Юрия Лужкова.
Когда я занимался подбором руководителя правительства Москвы, я исходил из идеи, что никаких сил в нашем обществе, способных справиться с сложнейшим механизмом хозяйствования, производства, всего прочего, кроме старой бюрократии, не существует. Было несколько людей, которые, в принципе, могли подойти к этой роли. И среди них больше всего меня привлекал как раз Юрий Михайлович. Он руководил кооперацией Москвы, он руководил агропромышленным комплексом. И, наконец, фактически основную часть своей карьеры в Москве уже делал во времена, когда руководил городом Борис Николаевич Ельцин. То есть, другими словами, он уже участвовал в очень многих экспериментах, которые в Москве проводились. Ну и подкупало, конечно, и то, что он имел хорошее образование. Он был доктор наук по современным областям управления химическими процессами, реакциями и так далее. Если уж коротко сказать, это лучший представитель нашей бюрократии.
Не опасно ли новому президенту Медведеву иметь такого тяжеловеса на посту спикера Сената?
В определенном смысле опасно, но я думаю, что с точки... То есть для Медведева я не думаю, что это хороший, так сказать, что это подарок, так? Но для общества в целом, мне кажется, что это было бы очень неплохо. Именно поэтому я вот, когда прочитал сегодня независимую эту как бы идею, она мне сразу понравилась, несмотря на то, что, ну, я, мягко говоря, как бы не разделяю как бы этой идеологии, но тем не менее, вот в данной конкретной ситуации мне показалась идея очень конструктивной и здравой, и плодотворной, что ли.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что о том, может ли мэр Москвы Юрий Лужков возглавить Совет Федерации, мы беседуем с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР. Он находится в нашей студии. Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, сомневается в версии независимой газеты.
Сам Юрий Михайлович полагает, что он вполне способен и вправе управлять Москвой до конца своего текущего срока, то есть до лета 2011 года. и вообще трудно найти или какую бы ни было адекватную фигуру, способную хотя бы в первом приближении управлять таким мегаполисом, как Москва. Именно поэтому поиски заходят в тупик, и Юрий Лужков пролонгирует свое существование на посту мэра. Но даже если Кремль удалит Лужкова с посту мэра и найдет компромиссную фигуру, достаточно сильную и слабую одновременно, трудно предположить, что Юрий Лужков в качестве пенсионных отступных получит пост председателя Совета Федерации. Все-таки администрация президента, особенно при новом главе государства Дмитрия Медведева, заинтересована все-таки в окончательном удалении Юрия Михайловича Лужкова с политического поля, и в этой ситуации давать ему пост третьего лица в государстве, наделенного неприкосновенностью и очень широкими возможностями для политического маневра, как минимум неразумно и нелогично. Поэтому мне кажется, что версия независимой газеты скорее построена на спекуляциях, не имеющих достаточных оснований в реальной политической действительности, хотя в сегодняшней России все возможно. Поживем, увидим.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, может ли мэр Москвы Юрий Лужков возглавить впоследствии Совет Федерации, мы беседуем с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Мурашов, вам никогда не приходило в голову, что Лужков объективно больше, чем кто-либо в России, соответствует посту премьер-министра? Благодарю вас.
Да вообще говоря, мне кажется, что Юрий Михайлович соответствует и посту премьер-министра, и президента, и спикера Совета Федерации. То есть его, он настолько политически тяжеловесен, что любое, как бы, из этих, любая из этих должностей, в общем, ему по плечу. Более того, мне всегда казалось, вот на протяжении последних там 4 лет, ну, наверное, за исключением там последнего полугода, что Юрий Михайлович очень, как бы, для себя примеривал возможность, так сказать, побороться за пост президента Российской Федерации. И те маневры, которые он делал, и, ну, как бы, высказывался по кругу тем, далеко выходящих за рамки компетенции московского мэра, и по международным вопросам, и по идеологическим, там, даже Путину в этот совет японских мудрецов там включал. То есть у него была и идеологическая платформа, и сторонники, и материальная база. И, как бы, фактически для него стартовать на пост президента, вообще говоря, мне казалось очень возможно. И я, честно говоря, думал, что так оно и произойдет. И сил, если бы он всерьез, скажем так, за это начал бороться, я думаю, что ни в «Единой России», ни у Путина не было бы сил для того, чтобы этому противостоять. Но все-таки то ли возраст, то ли уже какая-то моральная усталость все-таки, видимо, не позволила ему это осуществлять. Вот. И мне кажется, что сейчас спикер Совета Федерации это... Ну, я согласен с Белковским, что для, условно говоря, для кремлевских там политтехнологов, как это принято их называть, для Медведева... Это, ну, это, мягко говоря, не подарок. Это такой гвоздь, который будет вбит, он будет постоянно тревожить, раздражать, с ним все время будет считаться, он все время будет... Но с точки зрения граждан, это-то и хорошо. Поэтому почему я, собственно, так приветствую эту идею?
Бывший депутат Моссовета, бывший депутат Госдумы Юлий Несневич, ныне президент Института проблем развития и либерализма, считает Совет Федерации самым подходящим местом для Юрия Лужкова.
Если рассматривать Совет Федерации как собрание лоббистов различных политико-экономических группировок, тогда, конечно, Юрий Михайлович, ну, если пользоваться современной терминологией, разрулит эту ситуацию. Если оценивать Совет Федерации как палату парламента, то это, скорее всего, не для Юрия Михайловича. Другой вопрос, что он не совсем человек сегодняшней команды, в этом смысле его уже давно хотели заменить, и это было очевидно. Просто он настолько был укоренен в структурах власти Москвы, что перед выборами это было делать просто опасно. Сейчас, наверное, пришел период, когда это сделать можно. С другой стороны, понятно, что должна произойти смена руководства в Москве. Значит, идет просто утечка, которая, скорее всего, свидетельствует о том, что развязка с вопросом о мэре Москвы очень близка. А вот позвольте Юрию Михайловичу возглавить Совет Федерации, вот в этом у меня есть сильные сомнения.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот все-таки не соглашусь с вами. Я вот деятельность Юрия Михайловича в Корее оцениваю несколько отрицательно, чем положительно. Почему? Потому что, во-первых, он силен не тем, что вот он такой замечательный, а тем, что Москва. Огромные финансовые ресурсы, огромные возможности. Плюс ко всему, он не стесняется в средствах достижения целей. Плюс ко всему, огромнейшая коррупция, и образовалась целая мафия в Москве. Москвичи буквально стонут. Вы посмотрите, детские стадиончики, где бы ни были, все застроили вот этими домами. Вот у нас строят и строят в дом, драки с народом идут, и все равно они вдалбливают. И таким образом жить становится все труднее и труднее.
Ну, не все москвичи так, судя по всему, думают.
Не, ну, я лично с нашим радиослушателем скорее согласен. Я говорил о другом, что мы, к сожалению, вот с ним находимся в подавляющем меньшинстве в Москве. И я просто отдаю себе отчет, что надо трезво на это смотреть. Подавляющее большинство москвичей это приветствует. Конечно, когда речь идет о своем собственном дворе, там можно и подраться, и поспорить. Но в целом то, что делает Лужков, конечно, приветствуется. А то, что Москва процветает скорее не благодаря Юрию Михайловичу, а несмотря на то, что он делает, для меня кажется, вопрос достаточно очевидный.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я бы еще добавил результатом деятельности Лужкова это возросшая преступность до невиданных размеров. Это 3-5 убийства ежесуточно. Вот. Кроме того, это, конечно, деиндустриализация Москвы. Что касается жилищного строительства, ну, 5 миллионов квадратных метров в год строят, но 3 миллиона домов квадратных сносят. В итоге оказывается 2, что очень мало. Ну и так далее. В начале деятельности Юрия Михайловича Лужкова. Он обнимал господина Акахару, вот, и Аум Синьчжикё работала у нас на маяке 2-3 часа в день. Вообще такая личность очень интересная.
Ну, маяк не принадлежал Юрию Лужкову. Это скорее Совет Безопасности российский Сёко Акахару приветствовал. Как вы оцениваете итоги 18-летия Лужкова вот в социальной сфере Москвы?
Но это не итоги Лужкова. Это, знаете, когда говорит там какой-нибудь олигарх, говорит, вот капитализация за время, пока компания там у нас выросла там в 1000 раз. Дело не в том, что выросла капитализация компании, выросла капитализация страны в целом. И естественно, капитализация Москвы. Поэтому, еще раз говорю, мне всегда казалось, что процветание Москвы, оно обеспечено не благодаря усилиям правительства Москвы, а несмотря, грубо говоря, в Москве такой потенциал, столько денег, энергии, как бы, и это настолько как бы центр, что сколько ее вот асфальтом не укатывай, она как вот гриб-шампиньон там через любые асфальты пробьется и все равно будет цвести. Поэтому даже попытки там с этим ЗИЛом восстановить АЗЛК, там все безумные проекты, там монорельсовая дорога, там сколько денег, как бы, не, и потом их всегда очень много, сколько денег не трать, все равно еще остаются. Депутаты московские же, они все время заняты были приятным, так сказать, делом, делили профицит московского бюджета, при всем при том, что московский бюджет, он складывался отнюдь не только из, были еще всякие фонды и прочее, так сказать, деньги немножечко такие теневой характер. И, собственно, Россия сейчас в такой же ситуации, тоже денег много, и никто не знает, куда их потратить. Поэтому, почему я и говорю, что вот, может быть, если бы финансовая ситуация в Москве была хуже или в России сейчас, то есть руководство было бы другое. А так одно следует из другого. Когда у тебя все хорошо и много денег, и ты не знаешь вообще, куда их потратить, ну, как бы и начинаются такие вещи. Но в целом, конечно, Москва изменилась разительно. И следственно-причинные связи не важны. При Лужкове Москва стала неузнаваемой. И, естественно, в лучшую сторону. А благодаря или несмотря, об этом история же разбираться не будет.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Как красно-коричневый с 20-летним стажем, хочу поприветствовать гражданина с бутылочкой Мурашова. Давно его не было слышно. Объясните, пожалуйста, кому и зачем в Кремле нужен Лужков в спикерах?
Нет, я этого... Ну как... Мы, по-моему, вот второй или третий раз мы говорим о том, что я думаю, что Кремлю он абсолютно не нужен с точки зрения, ну, вот каких-то таких вот шкурных интересов. Но если в Кремле или там, я не знаю, в обществе есть понимание того, что в целом иметь оппозицию хотя бы вот в таком институциональном виде вещь полезная, то мне кажется, что все-таки интересы дела, гражданские интересы могут возобладать над тем, что, ну да, это будет неприятно, конечно, но в некоторых местах, как бы, не по всем вопросам, потому что, по большому счету, Лужков же, чего он же союзник, он же не то, что там, как бы, разительно отличается, тем более стиль руководства нынешнего федерального, так он, в общем-то, ничем и не отличается от того, что делается в Москве. Нет, я не считаю это невозможным.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, я помню хорошо Лужкова, когда он был сенатором. Он не был спикером, рядовым сенатором был при губернаторе. Ой, выскочил. Росили, по-моему,
строй, да? Строев.
Да, и вот он, значит, заводилой был и верховодил, в общем-то, в Верхней Палате. И было приятно на него смотреть. Но те времена прошли. Я сейчас вижу Лужкова как гомофоба, ярого, заядлого. Ни в одной другой стране он бы не продержался мэром нисколько. Он с Украиной, значит, как успел поссориться, и нон-грата. Фактически был бы он в Киеве, давно бы сняли, в Париже бы сняли уголовное дело, в Берлине бы сняли уголовное дело, в Корее бы сняли бы, пожизненно посадили, в Японии и дня бы не продержался. Это такая страна. А вообще, первый был грек, сейчас мы знаем, кто Лужков.
Как вы считаете, можно считать Лужкова полноправным мэром Москвы после того, как его назначил президент?
Ну, почему нет? Конечно, можно. Я думаю, что совершенно это не имеет никакого значения. Тут вот было сравнение о том, что Лужков у нас какой-то исключительный мэр, и нигде больше невозможно. Но это неправда. И мне кажется, вот яркий пример просто. Рудольф Джулиани, когда он был мэром Нью-Йорка, то в своем политическом поведении, вот как бы, даже вот по мелочам, он очень сильно, кстати, напоминал Лужкова. И, между прочим, они были близко и дружили, и, как бы, по-моему, делились опытом друг с другом. Поэтому я бы не сказал, наоборот, эта фигура достаточно типичная для многих городов. Ну, я не говорю там сейчас, конечно, когда в крупных европейских городах там мэр Парижа или мэр Гамбурга или мэр Берлина вообще становятся люди нетрадиционной ориентации, то тут как бы сравнивать все-таки Россию нельзя с Европой. Но по многим параметрам, я думаю, Лужков как раз типичный представитель.
Напомню о том, может ли мэр Москвы Юрий Лужков возглавить Совет Федерации. Мы беседуем с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР, руководителем Центра консервативной либеральной политики в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В России заработала горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Ее цель – фиксировать нарушения прав этих организаций и оказывать юридическую помощь для решения проблем в отношениях с властями. В Багдаде по меньшей мере 12 человек погибли в среду в результате взрывов и других актов насилия. 9 апреля исполнилось 5 лет со дня взятие иракской столицы войсками США и падение режима Саддама Хусейна. Около 200 жителей Москвы пытались в среду вечером перекрыть Ленинский проспект. Они протестовали против строительства элитного жилого дома на месте детского сада на улице Косыгина. Протестующих разогнала милиция. В Москве предпринята попытка отнять часть помещений у факультета истории Российского государственного гуманитарного университета. Судебным приставам, однако, пришлось согласиться с необходимостью дать студентам закончить семестр. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел в Москве переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом Дмитрием Медведевым. Полиция Таиланда сняла обвинение в контрабанде оружия с гражданина России Виктора Бута. Таким образом, устранены формальные препятствия для экстрадиции Бута в США, на чем настаивает американское правосудие. Премьер-министром Армении назначен глава Центрального банка Тигран Саркисян. Указ об этом подписал в среду через несколько часов после инаугурации новый президент Армении Серж Саркисян. МИД Северной Кореи заявил в среду, что достигнуто соглашение с США о получении так называемой политической компенсации за предоставление давно обещанного перечня действий в ядерной области. Подробности соглашения пока не сообщаются. В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008 года. Власти Австралии намерены предоставить убежище более чем 600 иракцам, которые сотрудничали с австралийскими дипломатами и военнослужащими в Ираке. Похороны народной артистки России Надежды Румянцевой пройдут в субботу на Ваганьковском кладбище.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, сможет ли мэр Москвы Юрий Лужков возглавить Совет Федерации после инаугурации нового президента России, мы беседуем с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР, руководителем Центра консервативно-либеральной политики. Он находится в нашей студии. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, лидер фракции «Яблоко», «Объединенные демократы», опасается возможного ухода Лужкова.
С одной стороны, есть, конечно, надежда, что может измениться к лучшему ситуация в Москве. Но есть и опасения, например, связанные с кандидатурой нового мэра. Опасения такие, что он будет выходцем из силовых кругов, например, которых принято называть питерскими силовиками. И политика может измениться совсем не в лучшую сторону. При всей критике в адрес Лужкова надо давать себе отчет в том, что он построил в Москве достаточно серьезную систему социальной защиты. До сих пор Москва не перешла, например, на 100% оплату услуг ЖКХ. Коммунальные платежи в Москве ниже, чем во многих регионах. Он это сделал вопреки федеральной политике, вопреки политике своей партии «Единой России». Система льгот для пенсионеров, пенсионные надбавки, надбавки региональных зарплатам бюджетников. Я очень боюсь, что вся эта система социальной защиты может рухнуть при новом мэре, назначенном Кремлем, который уже не будет связан вообще никак с москвичами. А что касается Совет Федерации, ну, это надо рассматривать как форму почетной отставки.
Слушаю вопрос москвички Натальи. Погромче.
Алло?
Да-да, Наталья, вам слово.
Здравствуйте, извините. Дело в том, что мне кажется, что завязано все до такой степени. Столько случаев рассказывают бизнесмены вот этого обязательного заноса денег в наглом таком порядке. Потом вот два момента. Ну, революционер действительно... Так уж как он молодежь спаивал с кружками пивными, целыми стадионами, никто не делал. Продажа младенцев из домов ребенка и ханукальные свечи под стенами Кремля. Ну, революционер, да и только.
Ну, что мы так не будем, Юрий Михайлович.
Я бы вот откомментировал выступление Митрохина. Я вот не соглашусь с ним. Мне кажется, что... И мне странно, кстати говоря, слышать от Митрохина, потому что он является депутатом Мосгордумы. Я хочу... он говорит, что кого назначит Кремль. Между прочим, от Митрохина, от его голоса и от голоса других его коллег в количестве 35 человек вообще будет... они будут решать, кто будет мэром-то. Предложат, но они вправе не согласиться. И, между прочим, я совершенно не исключаю того, что Кремль здесь... совершенно не свободен в том, кого поставить. Им нужно будет договориться с московской элитой, в том числе и с депутатами Гордумы, которые повязаны тысячами связей с московскими властями. Многие лично преданы Юрию Михайловичу Лужкову. Я не могу представить себе, что Платонов, который там близкий человек Лужкова, вот так вот переметнется на сторону и проголосует там за кого угодно, лишь бы угодить Кремлю. Я никогда в это не поверю. Поэтому провести любую кандидатуру сквозь Московскую городскую думу, эта задача абсолютно нереальна. С ней надо договориться и в некотором смысле получить благословение Лужкова, который в думе, в городской, конечно же, авторитет и хозяин. Поэтому я удивлен, что Митрохин так к этому относится, как будто он сам готов голосовать за кого угодно. Он не производит такого впечатления, честно говоря.
Может быть, это вот слух о назначении Лужкова лидером Совета Федерации связан с тем, что многие его замы возглавили регионы, вот и Босс, и Шанцев,
ну,
и
Мень. Мне это представлялось всегда, опять же, планом Лужкова, который направлен на то, чтобы самому баллотироваться в президенты. Он в регион расставлял как бы своих людей для того, чтобы вести избирательную кампанию, обжегшись на неудачном опыте 99-го года, и он понял это, и, в общем-то, всячески способствовал тому, чтобы московский выход вставить в регионы. Это, мне казалось, это очень с его стороны разумной тактикой, и я, честно говоря, ожидал еще и дальнейших назначений, но, видимо, в какой-то момент просто он сошел с дистанции.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Действительно, представить Лужкова в этой системе вот, вне власти очень трудно. А вот в демократической, мне кажется, очень даже легко. Но вот вы сказали, что Лужков поднимет уровень работы там, в Совете Федерации или в правительстве на новый уровень. Вот. Вы, наверное, подразумевали, что Лужков поднимет уровень коррупции на новый уровень в этих организациях. Спасибо.
Ну, честно говоря, в Совете Федерации какая там коррупция? Это, так сказать, палата, которая, ну...
А там трое уже арестованы за коррупцию.
Да, но не по своей деятельности в Совете Федерации. Это как бы их вхождение в Совет Федерации, это была попытка уйти от ответственности, но это неудачная была попытка, их достали. Но, собственно, деятельность в Совете Федерации, я, честно говоря, мне трудно представить, какую она предполагает коррупцию. Я говорил о другом. Я про правительство вообще не говорил. А что касается Верхней Палаты Парламента, то если представить себе Миронова и Лужкова, ну, как бы Миронов просто комичная фигура, несерьезная. А Лужков, как мне кажется, он был бы фигурой настолько серьезной, что это создавало бы некий противовес Кремлю и правительству. Его независимая позиция, его как бы... Ну, вот принцип разделения властей, он же придуман давно и хорошо себя зарекомендовал на примере многих работающих демократий в других странах. У нас он, ну, как бы в каждой стране своя специфика, но мне кажется, что в принципе это принцип, который дает обществу, государственной конструкции определенную устойчивость. Недаром он в Российской Конституции тоже заложен. Но, естественно, что от того... От личности тоже много зависит. Лужков, как мне кажется, как раз руководство Советом Федерации уравновешивало бы в определенной степени конструкцию государственной власти.
Бывший депутат Моссовета и Мосгордумы Дмитрий Катаев, ныне председатель Совета общественных экспертов по жилищному самоуправлению, оскорблен закулисной рокировкой номенклатурных кресел.
Вся эта ситуация и с выбором президента, и с назначением мэра Москвы, я считаю, оскорбительна и для России, и для москвичей, потому что нормальные демократические выборы подменяются в одном случае выдвижением преемника, в другом случае назначением мэра. Ну, это уже полная деградация системы и режима. Потому что Совет Федерации – это все-таки уже российский орган, хотя и не имеющий реальной власти. Но я думаю, что на этом посту Юрий Михайлович сохранит свои возможности наращивать сверхприбыли. И действительно, он очень много сделал в первые годы для Москвы, пока, как я считаю, пока его деятельность была направлена в первую очередь на благо Москвы, ну а во вторую уже на благо какой-то своей команды.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Так сложилось, что я не доверяю политологам, политикам и дикторам по радио, на телевидении с красивым голосом. Как правило, они обслуживают какие-то чьи-то интересы других людей. Вот. А больше доверяю бабушкам, старушкам на неприглядной скамейке где-нибудь в скверике. Так. И вот они говорят, что Лужков превратил Москву в рассадник нелегальных иммигрантов от китайцев, кавказцев до негров. Вот. Скажите, это правда? Спасибо.
Ну, то, что мигрантов в Москве очень много, это абсолютная правда, но я скажу, что это как раз тот случай, опять же, который не благодаря Лужкову, а несмотря на все его довольно жесткие усилия этому противостоять. Я напомню, что даже жители России, вот неконституционное правило, которое в Москве до сих пор работает, когда житель России не может, должен зарегистрироваться, оно же действует, и принцип очень простой. До суда Вероника Куцилла, когда выиграл суд, давно уже конституционный, принцип уже очень простой, так до суда как бы не все дойдут, а запрет работает, и хоть какой-то барьер перед наплывом миграции в Москву, он все равно будет существовать. Нет, здесь... Противодействие этому довольно сильно, но просто степень коррупции милиции такова, что все равно она сделать ничего не может и не хочет. Но я думаю, что это яркий пример того, что когда власть бессильна перед объективными причинами.
Депутат Мосгордумы Владимир Лакеев, лидер фракции КПРФ в Московской городской думе, убежденный оппонент Юрия Лужкова.
Я ни в коей мере не хочу говорить о том, что Лужков уже уходит, потому что все эти слухи, которые есть, они циркулируют среди элиты. И лучше у представителей «Единой России» природу этих слухов выяснять. Наши фракции, и бюро Московского городского комитета партии летом минувшего года мы голосовали против утверждения Юрия Михайловича на новый срок, обосновав это рядом обстоятельств. Пресловутые лужковские надбавки и добавки к пенсиям, они тонут в бурях дороговизны, инфляции. Москва – самый дорогой город мира. И сегодняшняя высокая относительно других регионов в абсолютной цифре пенсия москвичей, тем не менее, является лишь 6-7 долей от того, что получает средний москвич, от доли его дохода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушай, вопрос москвича Анатолия Александровича.
Ну, вопрос такого рода. Вот стоят на улице такие красивые, черные, грязные скамейки, из пластмассы сделанные. Это чье производство?
По-моему, это металлические скамейки, но они носят функцию рекламных щитов, так я понимаю.
Я скажу так, что, может быть, они металлические, но как в анекдоте. Но если бы они были сделаны из пластмассы, то, несомненно, их изготавливала компания «Интек».
Да, странное нововведение. Мы, как москвичи, в самых неудобных местах они стоят, в самых грязных, около тротуаров, где паркуются машины. Неизвестно. Пока мэр Москвы Юрий Лужков, может, этот вопрос и закономерный. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер. Дело в том, что я в свое время голосовал за депутата Попова, вот, Гавриила Харитоновича, вот, и работал в университете. Я знаю, что в какой-то степени за ним идет соответствующая репутация. Такое ощущение, что была какая-то договоренность в этом плане. Но себя он позиционировал как хорошо знающего Москву хозяйственника, а вовсе не искателя какого-то преемника. А что касается Лужкова, то он совершенно напрочь уничтожил Москву. Всем это известно, я не буду перечислять. И просто он ведет свою деятельность достаточно умно. Он знает, кому дать, включая президента. И все эти подачки москвичам, это не более чем взятки.
Да, насколько органично, вот вы были свидетелем, была смена Гаврила Попова на Юрия Лужкова?
Но она была не органичная, она была, ну, мне кажется, это была очень большая ошибка, говорю Харитоновича. Она была обусловлена целым рядом обстоятельств, из них достаточно объективно, у него в то время было немножко плохо со здоровьем. Но в целом я считаю, что Гавриил Харитонович сделал ошибку, что он ушел с поста мэра. Вообще, тот тандем, вот ранний Лужков и мэр, так сказать, стратег Попов, он был чрезвычайно плодотворный. Я думаю, что если бы он сохранился, то ситуация в Москве была бы намного лучше. И Гавриил Харитонович, как мне кажется, очень много сделал для Москвы того, что потом было пожато, посеял того, что потом было пожато уже в качестве мэра Юрием Михайловичем. Так что я отговаривал его уходить и жалел об этом. И мне кажется, что сейчас даже ситуация вот с образом, с имиджем демократических сил, она была бы иной, если бы Попов оставался мэром Москвы и пожал бы как бы все лавры, так сказать, великого реформатора. Мне кажется, совсем по-другому бы ситуация выглядела бы.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Аркадию Мурашову. Да, я помню вас вот как демократа первой волны, да? Вы сейчас довольно точно охарактеризовали российский режим. Это засилье силовиков, чекистов, да? И тотальная коррупция. Если мы сюда еще добавим сырьевую экономику, да, то мы получим классический колониальный режим латиноамериканского типа, да? Вот вы когда готовили перестройку, да? Вы о такой России мечтали?
Ну, в общем-то, в какой-то степени да. Я не согласен, что Россия, она уж очень прямо криминальное такое государство. Конечно, в России еще и в 19 веке, когда как-то одним словом, когда попросили Салтыкова-Щедрина выразить, что в России происходит, ну, воруют. Нет, мне кажется, что мы мечтали о том, чтобы Россия стала нормальным государством, без всяких идеологических шор. она стала такой, она стала нормальным государством, обществом потребителей, где людей очень слабо волнует политика, где идет довольно сильный экономический рост, где идет потребительский бум, где молодое поколение уже совершенно забыло о реалиях коммунистического времени и слабо в этом разбирается, и иногда даже забавно разговаривать об этих как бы реалиях, до какой степени все это забыто прочно. Вот это вот сейчас насаждается, вот лихие 90-е, да, совершенно как бы... Я понимаю, что в интересах предвыборной кампании, может быть, это был вынужденный такой политтехнологический ход, но, конечно, это полная неправда. Все, что... То есть стереотип такой, что вот все было хорошо, потом в 90-х годах все разломали, и сейчас Россия потихонечку выбирается. Разломали в течение 70 лет при коммунистической власти. И, естественно, как бы, когда пришли демократы, и пустая казна, абсолютно все раскрадено, разворовано, и с нуля поднимать, естественно, это было болезненно, но лихие 90-е фактически они заложили все те институциональные изменения, которые, собственно, привели к экономическому расцвету сейчас, плюс удачная конъюнктура. Хотя она удачная как бы в определенном смысле, с точки зрения казны, а не с точки зрения экономики в целом страны. Поэтому в каком-то смысле мы об этом и мечтали. Сейчас Россия довольно слабо отличается от стран Европы или каких-то там стран, ну, БРИКа, Бразилии, латиноамериканских в том числе стран, но мы, в общем-то, этого же и хотели, со всеми ее проблемами, со всей ее спецификой, естественно. Поэтому я, честно говоря, не жалею ни о чем.
Слушай, москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, я все-таки думаю, что от латиноамериканских стран мы сильно отличаемся, потому что они там плодятся, как кролики, поэтому нам, им вот наши проблемы эти не грозят. А теперь у меня вопрос по существу правления Лужкова. Вы сказали, что он такой же мэр, как и все остальные. Но вы знаете, я по работе много общаюсь с провинциальными фирмами, и поэтому знаю, что они все девятся, когда узнают, что мы мэра не выбираем. А мы ведь не только мэра не выбираем, мы не выбираем вообще никакую исполнительную власть ни на одном уровне. Выбираем только вот этих вот городскую думу и местных советников. И то, я вот последние выборы советника смотрел, там только 3 представлены в думе партии. И независимые, которые трудно проверить. Кстати, в последний раз были нарушения, потому что прямо в день голосования у нас на доске висели некоторые из баллотировались муниципальные советники. В связи с этим у меня 2 вопроса. Первое, как это вообще соотносится с хартией европейского самоуправления местного? И, во-вторых, вы знаете, ну, как прошли выборы вот этих советников хотя бы? Очень коррумпированы или не особенно?
Ну, выборы советников, по-моему, прошли как всегда, то есть при очень слабом интересе населения и при очень сильном влиянии административного ресурса. При наплевательском отношении и малой явке можно фактически там делать что хочешь. Но я не соглашусь насчет исполнительной власти. Во-первых, мы все-таки избираем президента, который формирует федеральную исполнительную власть. Во-вторых, Москва и Питер, они не показатели, потому что это субъекты федерации. А вообще говоря, мэров городов в России избирают прямым голосованием, так же, как мэров всю исполнительную власть на муниципальном уровне. Граждане выбирают прямым голосованием. И в-третьих, глав субъектов федерации их не совсем назначают. Тут мы уже говорили про Московскую городскую думу. Это все-таки результат некого консенсуса с региональной элитой и федеральными властями. Поэтому такие механизмы, вообще говоря, существуют и в других странах. Франция, например, тоже очень жестко централизованная страна, где президент назначает всех префектов департаментов. Но от этого она не перестает быть недемократической страной.
Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, член фракции «Единая Россия», отдает вопрос о судьбе Юрия Лужкова на усмотрение новому президенту.
Я к слухам, которые Юрий Михайлович Лужкова или увольняют и переводят на другое место работы, уже привык. Поэтому я считаю, что это очередной слух, который в ближайшее время опять не подтвердится. Если бы это было так, Юрий Михайлович Лужков очень сильный тяжеловес в политике. И поэтому думаю, что этот бы вопрос решался не на уровне слухов, а это бы было решено между президентом страны и вновь избранным, или президентом, который сейчас находится у руля, но никак не при помощи слухов и газетных уток. По крайней мере, на сегодняшний момент, то, что сделал Юрий Михайлович для Москвы, хотя много, как говорится, на него пытаются повесить негативно, но лучше хозяина города на сегодняшний момент я пока не вижу.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Андрея Николаевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо за интересную дискуссию. На мой взгляд, Юрий Лужков является ярким представителем нынешнего олигархического бюрократического режима. И посмотрите на его жену, вот, которая заведует всем строительным бизнесом в Москве. То есть это полное слияние финансово-промышленного капитала и бюрократической власти. И хотя Лужков лицемерно заявляет, что у него кроме кепки ничего нет, но его высказывание о том, что он не допустит жлобства в Бутове, как раз и говорят о том, что ему прямая дорога в Совет Федерации, где он не будет допускать никакого священного права граждан на собственность, никаких свободы предпринимательства, никакой свободы информации, и никаким бы мэром ни в каком правовом государстве на Западе он бы не был.
Ну, вот заговорили о семье. Портит ли репутацию Лужкова вот, богатство его
жены? Конечно, конечно. Конечно, это очень серьезный минус в глазах избирателей, который с трудом как бы прощается. Но надо сказать, к чести Юрия Михайловича, он ни разу, что ли, не, как бы не предал свою жену и все время как бы ее оправдывает. Пускай даже это иногда выглядит немножечко неуклюже и немножечко как бы смешно, но тем не менее, ну как бы в данной ситуации, мне кажется, муж перевешивает над градоначальником. И это, я считаю, делает ему честь. Но с точки зрения политической, конечно, это огромный минус. Конечно, это тот дефект, который, может быть, в странах с более глубокой демократической традицией был бы для него роковым. Ну, а у нас это, опять же, избиратель вполне прощает. И более того, если бы избиратель бы не понял, как бы, ну, совсем уж какой-то бескорыстности. Если уж ты у власти, ну, ты, как бы, должен... Тут ведь главный критерий, чтобы и о людях не забывал, как бы мера должна быть. Конечно, ты должен обогащаться на то и власть, но не забывай о людях. А про Юрия Михайловича так и говорят, что ну и о нас тоже помнят, и для Москвы много делает. Поэтому вот это опять же та самая органичность, которая в Лужкове существует. Без Сребренника на властном посту народ никогда бы не принял бы и не понял.
Да, но на выборах Государственной Думы вот висел московский список с декларациями о доходах. Юрий Михайлович возглавлял этот список. Опять там были «Жигули» и пасека где-то в далекой глубинке.
Ну, у нас такое законодательство, что у нас как бы в семье не существует, что ли, семейной там собственности. И то, что НТК принадлежит Батурина, это как бы Батурина, а не семья Лужкова-Батурина. Поэтому в данном случае просто это такая... коллизия нашего семейного законодательства. В Америке, например, там семья – это ячейка общества, и собственность там, она как бы вот декларируется на семью, одна налоговая декларация. А у нас можно это записать все на жену, и у тебя ничего нету, ты как бы совершенно вообще гули на детей там. Это, я не знаю, по-моему, это сохранилось в советской власти, но если уж вот объявлен Путин, если уже взял такой курс, там, народонаселение, семья, то я думаю, что как раз сейчас самое время это поменять. И в этом смысле, с точки зрения имущественных отношений, на семью повесить гораздо больше вот такого, ну, чтобы действительно она стала основой экономического общества.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Ну вот меня опередили с вопросом, все-таки как Елена Батурина благодаря Лужкову стала миллиардершей или вопреки Лужкову? И второй вопрос. А как вы объясните такую агрессию на журнал Forbes? Они что, семейство Лужковых испугались? Или что, Forbes налгал где-то?
Да, мы обсуждали этот судебный иск. И действительно, там безобидная была заметка, что у Елены Батуриной хорошие отношения с московскими властями. Вот она это восприняла как оскорбление и засудила этот журнал. Пришлось сменить обложку, по-моему, или логотип.
Да-да-да. Ну, как сказать, сам Юрий Михайлович считает, что он ей не помогает. В строительном мире известно, что всегда лучше НТЭКов взять в партнеры для какого-нибудь бизнес-проекта, тогда вопрос согласовательной документации, там и все будет просто в 10 раз короче и проще. Поэтому в этом иметь ее в партнерах, просто все заинтересованы там. И это тут, ну, любой нормальный бизнесмен, если у него есть выгодный проект, так он первый прибежит к Елене Николаевне и предложит ей долю и скажет, давайте вместе там чего-то делать. Он как бы себе облегчит задачу тем самым.
Итак, подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, удался ли вот этот зондаж общественного мнения по вопросу об уходе мэра Москвы на пост спикера Сената, проведенный сегодня независимой газетой и рядом других изданий?
С моей точки зрения, идея очень плодотворная, и я не знаю, откуда там идет этот зондаж, но мне кажется, что он хороший повод для размышлений на эту тему.
А удивило ли вас, что это исходит от издания, которое принадлежит бывшему активисту Союза правых сил и Демвыбора России Константину Ремчукову?
Трудно сказать. Ну, в какой-то степени даже не знаю. Но такие вбросы, они могут быть где угодно. Поэтому, честно говоря, я не думал на эту тему, но особо не удивился.
Как вы считаете, одержит ли, ну, вернее, теперь уже и большинство губернаторов, члены партии «Единая Россия», даже бывшие коммунисты, оппозиционеры, Строев, Тулеев, соберет ли кандидатура Лужкова, будучи внесенной вот, после всех процедур, предусмотренных этим решением, большинство в Верхней Палате парламента?
Никаких сомнений нет. То есть, по отношению к Миронову, я скорее был удивлен. Особенно после демонстративной победы «Единой России» в Питере, кандидатура Миронова, который как бы от другой партии, проигравшей на выборах, тем не менее вносится в Совет Федерации, это было удивительно, и это было, ну, как бы определенное, как мне кажется, насилие над депутатами Совета Федерации. Что же касается Лужкова, то здесь, я думаю, больше половины членов Совета Федерации для них является абсолютно искренним авторитетом, и они с радостью поддержат его. Поэтому тут даже уговаривать никого особо не придется.
Спасибо. Напомню, что о том, возглавит ли Совет Федерации после инаугурации президента России нынешний мэр Москвы Юрий Лужков, мы беседовали с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР, ныне руководителем Центра консервативно-либеральной политики. Он был в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.